Да, бесспорно. Это император приказал сжечь город. Только он один мог решиться на это. И только Тигелин мог взяться исполнить подобный приказ. Но если Рим горит по воле императора, тогда кто поручится, что и жители не будут перебиты по его воле? Это чудовище способно на все. Стало быть, пожар, бунт рабов и бойня. Какой ужасный хаос, какой разгул губительных инстинктов и человеческой ярости. И среди всего этого Лигия. Стоны Вениция смешивались с храпом и ржанием коня, который, скача по дороге в Арицию, все время идущий в гору, бежал уже из последних сил. Кто вырвет ее из пылающего города? Кто спасет ее? Тут Вениций, упав плашмя на спину коня, схватил себя за волосы. От неистового горя он готов был кусать хребет коня. Но в эту минуту какой-то всадник, мчавший так же, как вихрь, но в противоположную сторону Ванций, пролетая мимо Вениция, крикнул: «Рим гибнет!» и унесся прочь. До слуха Вениция еще донеслось слово: «Боги!» Остальное заглушил топот копыт. Но слово это отрезвило его. «Боги!» Вениций вдруг поднял голову и, воздев руки к звездному небу, стал молиться. «Я призываю не вас, чьи храмы горят, но тебя! Ведь ты сам страдал. Один ты милосерден, один ты понимал человеческое горе. Ты пришел в мир, чтобы научить людей жалости. Так яви же ее теперь! Если ты таков, как говорят Петр и Павел, тогда спаси Лигию, возьми ее на руки и вынеси из огня. Ты это можешь. Отдай ее мне, а я отдам тебе свою кровь. Если же ты не захочешь сделать это для меня, сделай для нее. Она тебя любит, на тебя уповает. Ты обещал жизнь после смерти и блаженство, но посмертное блаженство не уйдет от нас, а она еще не хочет умирать. Дай ей пожить. Возьми ее на руки и вынеси из Рима. Ты можешь, стоит только тебе захотеть». Тут он запнулся, почувствовав, что дальше молитва может перейти в угрозу. Он побоялся оскорбить Бога в минуту, когда более всего нуждался в его сострадании и милосердии. Сама мысль об этом испугала Вениция, и чтобы отогнать даже тень угрозы, он снова принялся хлестать коня. Стены Арицы, расположенные на полупути к Риму, уже белели перед ним в лунном сиянии. Во весь опор промчался он мимо храма Меркурия, стоявшего в пригородной роще. Здесь, видимо, уже знали о бедствии. Возле храма было необычное движение. Пролетая мимо, Вениций заметил на ступенях и между колоннами группу людей с факелами, ищущих защиты святилища. Дорога тоже не была теперь такой пустынной, как сразу за Ордеей. Множество людей направлялись в рощу боковыми тропинками, но и на главной дороге толпились тревожные кучки, поспешно расступавшиеся перед неистово скачущим всадником. Из города доносился гул голосов. Вениций бурей ворвался в город, сбил с ног нескольких человек. И сразу его оглушили крики: «Рим горит! Город в огне! Боги, спасите Рим!» Но вот конь споткнулся и, удерживаемый мощной рукой, осел на задние ноги перед постоялым двором, где Вениций держал другого на смену. Рабы, будто ожидая его приезда, стояли у ворот и по его приказанию бросились на перегонки выводить свежую лошадь. А Вениций, заметив отряд из 10 конных преторианцев, видимо, направлявшихся с вестями из города Ванций, подбежал к ним. «Какая часть города горит?» — спросил он. «Кто ты?» — в свою очередь спросил командир десятки. «Вениций, военный трибун и Августиан. Отвечай, если тебе дорога твоя голова». «Пожар начался в лавках возле большого цирка. Когда нас отправляли, в огне был центр города. А Заречье?» «Туда пламя еще не дошло. Но распространяется оно быстро и захватывает все новые участки. Люди погибают от огня и от дыма. Спасать невозможно». В этот миг Веницию подвели нового коня. Молодой трибун вскочил на него и поскакал дальше. Теперь он направлялся к Альбану, оставляя по правую руку Альбалонгу с ее дивным озером. От Арицы дорога шла под уклон, к подошве горы, которая совершенно закрывала горизонт и лежавший по другую сторону Альбан. Но Вениций знал, что когда он доберется до вершины, то увидит не только Бавиллы и Устрин, где его ждали свежие лошади, но также Рим. За Альбаном по обе стороны Аппиевой дороги расстилалась низменность Кампании, где виднелись лишь тянувшиеся к городу Акеды акведуков, и уже ничто не заслоняло горизонт. «С вершины я увижу огонь», — говорил себе Вениций, и он с новой силой стал хлестать коня. Но прежде чем он добрался до вершины, его лицо обдал порыв ветра, донесшего запах дыма. Одновременно на вершину упал золотистый свет. «Зарево!» — подумал Вениций. Однако ночная тьма давно уже начала рассеиваться. Лунный свет сменили предрассветные сумерки, и на всех окрестных холмах теплились такие же золотисто-розовые отсветы, не то от пожара, не то от зари. Вениций въехал на вершину, и тут перед ним предстало ужасное зрелище. Вся местность внизу была покрыта клубами дыма, которые сливались в гигантскую, стелющуюся по земле тучу, скрывавшую от глаз селения, акведуки, виллы, деревья. А вдали, за этой страшной серой равниной, горел на холмах город. Но огонь пожара не взвивался к небу столбом, как бывает, когда горит одно, пусть самое большое здание. Нет, то была длинная, напоминавшая зарю полоса. А над этой полосой поднимался огромный вал дыма, местами непроглядно черный, местами отливающий розовым и кровавым светом, плотный, выпуклый, густой, клубящийся, похожий на змею, которая то сжимается, то вытягивается. Порой этот чудовищный вал как бы наползал на огненную полосу, и она становилась вроде узкой ленты. А порой она освещала его снизу, и тогда нижние клубы превращались в огненные волны. И полоса огня, и дымный вал тянулись вдоль всего горизонта, закрывая его, как закрывает иногда полоса леса. Сабинских гор вовсе не было видно. С первого взгляда Веницию показалось, будто пылает не только город, но весь мир, и ни одному живому существу не спастись из этого океана огня и дыма. Все усиливающийся ветер дул порывами со стороны пожара, неся запах гари и сизую мглу, которая уже заволакивала даже ближние предметы. Вскоре совсем расцвело. Солнце озарило вершины холмов, окружающих Альбанское озеро. Но из-за дымной мглы утренний свет был какой-то рыжеватый, болезненный. Спускаясь к Альбану, Вениций погружался в пелену все более густого, все менее прозрачного дыма. Само селение целиком тонуло в нем. Испуганные жители высыпали на улицы. Страшно было подумать о том, что творится в Риме, если уже здесь было трудно дышать. И снова отчаяние охватило Вениция. Волосы на голове у него зашевелились от ужаса. Но он изо всех сил старался себя ободрить. «Не может быть», — думал он, — «чтобы весь город загорелся одновременно. Ветер дует с севера, он гонит весь дым только в эту сторону. С другой стороны города нет дыма. Заречье, отделенное рекой, возможно, и вовсе не задето. И во всяком случае, Урсу довольно будет выйти вместе с Лигией через Яникульские ворота, чтобы уйти от опасности. И, конечно же, не может того быть, чтобы погибло все население, и чтобы город, владеющий миром, был стерт с лица земли вместе со своими всеми обитателями. Даже в завоеванных городах, где победители режут и жгут, всегда остается в живых некоторое число жителей. Так почему же должна непременно погибнуть Лигия? Ведь ее охраняет Бог, который сам победил смерть. С такими мыслями Вениций снова начал молиться и по усвоенному им обычаю давать обеты Христу, всяческие дары и жертвы. Промчавшись по Альбану, где почти все жители взобрались на кровли да на деревья, чтобы смотреть на горящий Рим, он немного успокоился и стал рассуждать хладнокровнее. Он подумал, что Лигию охраняют не только Урс и Лин, но также апостол Петр. И от одной этой мысли у него полегчало на сердце. Петр всегда казался ему непостижимым, чуть ли не сверхъестественным существом. С той поры, как он слушал Петра в Астриане, у Вениция осталось странное впечатление, о чем он писал Лигии в первые дни своего пребывания в Анции. Он был убежден, что каждое слово старца истинно или должно стать истинным. Более близкое знакомство с апостолом во время болезни лишь укрепило это впечатление, став затем неколебимой верой. Но раз Петр благословил его любовь и обещал ему Лигию, значит, Лигия не может погибнуть в огне. Город, разумеется, может сгореть, но ни одна искра пожара не упадет на ее платье. Бессонная ночь, бешеная скачка и тревога привели Вениция в состояние странной экзальтации, в котором все казалось возможным. От одного слова Петра огонь расступится, и они пройдут невредимыми по огненной аллее. Петру, кроме того, ведомо грядущее. Он, конечно, предвидел и этот злочастный пожар. Так мог ли он не предупредить и не вывести из города христиан, а с ними и Лигию, которую он любит как родное дитя? И надежда все живее разгоралась в душе Вениция. Ему подумалось, что если они бежали из города, он, возможно, встретит их в Бавилах или на дороге. Быть может, лицо любимой вот-вот покажется среди этого дыма, все шире расстилающегося по равнине компании. Это казалось тем более вероятным, что на дороге встречалось все больше людей, покинувших город и направлявшихся к Альбанской дороге, чтобы, спавшись от огня, уйти также и от дыма. Еще не доехав до Устрина, пришлось замедлить бег коня. Дорога была забита людьми. Одни шли пешком, таща свои пожитки на спине, другие вели навьюченных лошадей, мулов, ехали в повозках, груженных всяким добром. Встречались и носилки, в которых рабы несли граждан побогаче. Настолько был наводнен бежавшими из Рима, что сквозь толпу трудно было протиснуться. На рынке, в колоннадах храмов и на улицах кишмя кишели спасшиеся от пожара. Тут и там уже разбивали шатры, которые должны были стать приютом для целых семей. Другие располагались под открытым небом, громко кричали, призывая богов или проклиная судьбу. В этой сумятице и разузнать что-либо было непросто. Те, к кому обращался Вениций, либо вовсе ему не отвечали, либо глядели на него безумными от ужаса глазами и говорили, что гибнут город и мир. Со стороны Рима ежеминутно прибывали все новые толпы. Шли мужчины, женщины, дети, отчего смятение и гам все усиливались. Одни, потеряв своих в толпе, исступленно их искали. Другие дрались за место для привала. В атаге полудиких пастухов из компании их нахлынули в городок, надеясь узнать новости да поживиться в суматохе чужим добром. Тут и там разноплеменные толпы рабов и гладиаторов уже начали грабить дома и виллы, вступая в драку с защищавшими жителей солдатами. Сенатор Юний, которого Вениций увидел возле постоялого двора с целой гурьбой рабов-батавов, первый сообщил подробнее о пожаре. Огонь действительно вспыхнул возле большого цирка, между Палатином и Целием. Но стал он распространяться с непонятной быстротой и вскоре охватил всю середину города. Еще никогда со времен Бренна не постигало город столь ужасное бедствие. «Цирк сгорел дотла, а также лавки и дома вокруг него», — рассказывал Юний. «Авентин и Цели в огне. Пламя окружило Палатин и добралось до Карин». Тут Юнию, у которого в Каринах были роскошный дом со множеством дорогих его сердцу произведений искусства, зачерпнул пригоршню дорожной пыли и, посыпав ею голову, в отчаянии застонал. «Мой дом тоже в Каринах», — сказал Вениций с негодованием, схватив его за плечи. «Но раз гибнет все, пусть и он пропадет». И, вспомнив, что Лигия могла послушаться его совета и переселиться в дом Авла, спросил: «А как улица Патрициев?» «В огне», — отвечал Юний. «А Заречье?» Юний посмотрел на него с удивлением. «Чего о нем тревожиться?» — сказал он, сжимая руками ноющие виски. «Для меня Заречье важнее, чем весь Рим!» — с жаром воскликнул Вениций. Так ты к нему, пожалуй, сможешь пробраться по портовой дороге, а ближе к Авентину задохнешься от жара. Заречье? Не знаю, вероятно, туда огонь еще не мог дойти. Но не дошел ли в действительности, о том знают лишь боги. Тут Хьюни запнулся, словно охваченный колебанием. Затем продолжал. «Знаю, ты меня не предашь, и поэтому скажу тебе, что пожар этот необычный. Спасать цирк не разрешали, я сам слышал. Когда запылали дома вокруг него, тысячи голосов кричали. «Смерть спасающим!» Какие-то люди бегают по городу и швыряют в дома горящие факелы. Вдобавок народ волнуется, люди кричат, что город подожгли по приказу. «Ничего больше не скажу. Горе городу. Горе нам всем и горе мне. Что там творится, для этого нет слов в языке человеческом. Люди гибнут в огне, давят один другого в толчее. Риму конец». И он снова стал повторять «Горе, горе городу и нам». Но Вениций уже был на коне и скакал дальше по Аппиевой дороге. Теперь, однако, ему приходилось пробиваться в потоке людей и повозок, двигавшемуся навстречу из города. А город был перед Веницием весь как на ладони, объятый чудовищным пожаром. От бушующего огня и дыма шел нестерпимый зной, и вопли людей не могли заглушить шипенье и рева пламени. Чем ближе подъезжал Вениций к городской стене, тем яснее становилось ему, что доехать до Рима было легче, чем пробраться в середину города. По Аппиевой дороге он продвигался с трудом из-за густого встречного потока. Дома, поля, кладбища, сады и храмы по обе ее стороны превратились в лагерь беженцев. В храме Марса, стоявшем у самых Аппиевых ворот, толпа выбила двери, чтобы найти себе внутри приют на ночь. На кладбищах захватывали склепы побольше, вступали в драки, иногда кровопролитные. Смятение в Устрине было всего лишь скромным предвестием того, что делалось у стен самого города. Исчезло уважение к закону, к властям, к родственным узам, к высшим сословиям. Там можно было увидеть рабов, колотивших палками римских граждан. Опьяневшие от награбленного на торговой пристани вина гладиаторы, соединяясь в большие ватаги, носились с дикими воплями по обе стороны дороги, разгоняя людей, избивая и грабя. Множество варваров, привезенных в город на продажу, сбежали из сараев, где были заперты. Пожар и гибель города были для них концом их рабства и часом мести. И в то время, как жители Рима, терявшие в огне все свое достояние, воздевали руки к небесам и молили о спасении, варвары с ликующим воем врывались в толпы, сдирая у людей одежду с плеч и хватая молодых женщин. К ним присоединялись рабы, прослужившие в Риме уже много лет, бедняки, не имевшие иной одежды, кроме шерстяной набедренной повязки, какие-то вылезшие из околовка жуткие личности, которых никогда не было видно на улицах днем, и существование которых в Риме трудно было предположить. Эта толпа, состоявшая из азиатов, африканцев, греков, фракийцев, германцев и бриттов, вопившая на всех языках, какие есть на земле, толпа дикая и разнузданная, бесчинствовала, полагая, что настал миг, когда ей можно вознаградить себя за годы страданий и нищеты. Среди бушующих этих полчищ при свете дня и пожара мелькали шлемы претарианцев, чьи защиты искали люди более мирные, и во многих местах им приходилось сходу вступать в сражения с разъяренными толпами насильников. Вениций повидал на своем веку немало завоеванных городов, но еще никогда глазам его не представало подобное зрелище, в котором отчаяние, слезы, боль, стоны, дикая радость, безумие, бешенство и разнузданность смешивались воедино, создавая немыслимый хаос. А над этой колышущейся, исступленной толпой ревел пожар. Пылал на семи холмах величайший город мира, обдавая метущихся людей пламенным дыханием и накрывая дымом, за которым уже не видно было голубого неба. С нечеловеческим напряжением, ежеминутно рискуя жизнью, молодой трибун пробился, наконец, к Аппиевым воротам. Но тут он понял, что, двигаясь к Капинским воротам, ему в центр города не пробраться не только из-за толчеи, но также из-за невероятного жара, от которого тут, за воротами, стояло в воздухе дрожащее марево. Моста у Тригиминских ворот против храма Доброй Богини тогда еще не было. И чтобы добраться на другой берег Тибра, надо было пробиться к Свайному мосту, то есть проехать возле Авентина, через участок города, залитый сплошным морем пламени. Это было совершенно невозможно. Венеций понял, что ему придется поехать назад, по направлению к Устрину, затем свернуть с Апиевой дороги, пересечь реку ниже города и выехать на портовую дорогу, которая вела прямо в Заречье. Это тоже было нелегко, так как давка на Аппиевой дороге все увеличивалась. Дорогу надо было себе прокладывать силой. Тут сгодился бы меч, но Венеций был безоружен. Он выехал из Анции, как стоял, когда весть о пожаре застала его в императорском дворце. Однако возле Меркуриевого источника он увидел знакомого центуриона преторианцев, который, командуя несколькими десятками солдат, защищал от натиска толпы храм. Венеций приказал ему следовать за собою, а тот, узнав в нем трибуна и Августиана, не посмел воспротивиться. Венеций сам стал во главе отряда и, позабыв в эти минуты поучение Павла о любви к ближнему, пробивался вперед, разгоняя перед собой толпу с ожесточением, принесшим гибель многим, кто не успел вовремя отбежать. Вслед ему и его отряду сыпались проклятия и град камней, но он не обращал на это внимания, торопясь выбраться в более свободные места. Двигаться вперед можно было только ценой неимоверных усилий. Люди, уже расположившиеся лагерем, не желали освобождать дорогу солдатам и громко проклинали императора и преторианцев. В некоторых местах толпа вела себя угрожающе. До слуха Венеция долетали фразы с обвинениями Нерона в поджоге. Раздавались открытые угрозы убить его и Попею. Возгласы «Шут! Актер! Матерь-убийца!» то и дело раздавались вокруг. Одни кричали, что надо его бросить в Тибр, другие, что Рим уже достаточно терпел. Угрозы явно могли перейти в прямой бунт, который, если бы нашелся предводитель, мог вспыхнуть в любую минуту. А пока мест, ярость и отчаяние толпы обрушивались на преторианцев, которым мешало двигаться еще и то, что дорогу загромождали груды вынесенных наспех из огня вещей. Сундуки, бочки с провизией, ценная утварь, сосуды, детские колыбели, постельные принадлежности, повозки, тюки. Местами дело доходило до стычек, однако преторианцы живо расправлялись с безоружной толпой. Пересекши с трудом дороги Латинскую, Нумидийскую, Ордейскую, Лавинийскую и Остийскую, огибая виллы, сады, кладбища и храмы, Венеций наконец добрался до селения вдоль Александрийской улицы, за которым был мост через Тибр. Там стало уже посвободнее, и дыма было меньше. От беглецов, которых и здесь встречалось немало, он узнал, что за Тибром только некоторые улицы охвачены пожаром, но что перед силой огня, наверное, ничто не устоит, ибо всюду снуют люди, которые нарочно поджигают, да еще и не разрешают спасать, и кричат, что делают это по приказу. Теперь у молодого трибуна не оставалось и тени сомнения, что поджечь Рим действительно велел император. И месть, о которой кричала толпа, показалась ему делом законным и справедливым. Мог ли совершить худшее Митридат или кто-либо из самых заклятых врагов Рима? Все границы были перейдены. Безумие стало слишком чудовищным, а жизнь человеческая под его властью невыносимой. У Венеция появилось убеждение, что час Нерона пробил, что эти обломки, на которые рассыпается город, должны раздавить страшного шута со всеми его злодействами. Найдись достаточно смелый человек, чтобы возглавить доведенный до отчаяния народ, все могло бы совершиться в несколько часов. Тут в уме Венеция замелькали дерзкие и мстительные мысли. «А что, если это сделает он?» Дом Венеция, в который дал множество консулов и в древности, и в недавние времена, был известен во всем Риме. Толпе нужно только имя. Ведь однажды из-за смертного приговора 400 рабам префекта Педания Секунда едва не вспыхнул мятеж и гражданская война. Так что бы произошло теперь, при этом страшном бедствии, превзошедшем почти все бедствия, какие довелось испытать Риму на протяжении 8 веков? «Кто призовет к оружию квиритов?» – размышлял Венеций. «Тот, безусловно, сумеет свергнуть Нерона и сам найдет императорский пурпур. Так почему бы этого не сделать ему? Он сильнее, деятельнее и моложе прочих августиан. Правда, Нерон повелевает 30 легионами, стоящими на границах государства. Но разве эти легионы и их командиры не возмутятся, узнав о поджоге Рима и его храмов? В таком случае он, Вениций, мог бы стать императором. Шептались ведь между собой августианы, что какой-то прорицатель предсказал пурпурную мантию Атону. А он, Вениций, чем хуже? Может быть, и Христос поддержал бы его своим божественным всемогуществом? А может, и мысли эти им посланы? «О, если б так было!» — звал в душе Вениций. Тогда он отомстил бы Нерону за нависшую над Лигией опасность, и за свою тревогу он сделал бы так, чтобы повсюду царили справедливость и истина. Он распространил бы учение Христово от Евфрата до туманных берегов Британии и надел бы на Лигии пурпур, сделал бы ее владычицей мира. Но эти мысли, вдруг вспыхнув в его мозгу, как вырвавшийся из горящего дома сноп искр, тут же, как искры, и погасли. Прежде всего, надо было спасать Лигию. Теперь он наблюдал весь этот ужас вблизи, и его снова охватил страх. При виде моря огня и дыма, столкнувшись с жестокой действительностью, он почувствовал, что от прежней его веры в то, что апостол Петр спасет Лигию, ничего не осталось. И во второй раз объяло его отчаяние, и, выбравшись на портовую дорогу, ведущую прямо в Заречье, он пришел в себя, только оказавшись у ворот, где ему повторили то, что он уже слышал от бегущих из города, что большая часть Заречья еще не затронута пожаром, хотя в нескольких местах огонь перекинулся через реку.